Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Время Великого Поста, поприще сугубых трудов над душой, над изживанием страстей. И я думаю, сегодня будет уместно с нашими дорогими собеседниками Антонием и Натальей Тополовыми о том, как, насколько победимы страсти. Потому что, что за вопрос скажете? Конечно же, благодатью Божией всякое человек приводится в порядок и становится тем, чем он должен быть, а не тем, чем есть. Но практика-то гораздо сложнее, такая будничная, тем более мы имеем дело не с какими-то стерильными и отстраненными, отдаленными от мира монастырями или приходами безупречного послушания, а с довольно пестрой жизнью, где частично воцерковляются дети, с молоком матери впитывая благочестие, а во многом в церковь приходят уже вкусившие греха души, оказавшиеся на грани гибели и телесной, и душевной. И после этого, как и некоторые говорят, от дна оттолкнувшись, выходят в это пространство Христова мира, церковной жизни. Вопрос, знаете, в чем сегодня хотелось бы, какой вопрос хотелось бы поставить? Исцелимы ли эти страсти, которые до поры до времени безраздельно владели человеком, потом он останавливается? Это и алкоголизм, и наркомания, это и блудные страсти, игромания. Мы этого много видим и в монастырях, жертв всех этих страстей. Но мы какую часть видим? Конечно, лучшую часть. Тех, кто всплыли, тех, кто еще барахтаются, тех, кто не хотят погибнуть от тех страстей, которые в себе уже сознают. Есть поле тех, которые еще и не захотели, и не подумали, еще и не считают себя несчастными, может быть, даже. Может быть, кто-то из них тоже частью несчастный, частью счастливый. Тут почему важен этот вопрос? Как обходиться и с самими собою, и с близкими твоими, если они вроде бы уже зафиксировались, зарегистрировались как исправившиеся, но при этом по себе знаю, насколько затяжным является в душе, в сердце затяжной власть греха, власть тех стихий, которые, кажется, совсем уже не свойственны, должны были бы быть человеку, много лет пребывающему в церкви, молящемуся, кающемуся, причащающемуся и других учащему. Почему это важно? Это важно еще и потому, что некоторые, взявшись за дело, увидев, что и 3-5 лет не приносят существенного облегчения от страстей, просто бросают дело церковной жизни как бесполезное, потому что оно не смогло помочь совершенно избавиться от зависимостей, от падений. И тогда человек понимает, что он, как поется в одной песне, и понял отец Ануфрий, что рясу надел сгоряча. И ныне отец Ануфрий в интернах играет врача. Вот. Ну, и в жизни христианина такие повороты, то и дело существует. И нам нужно еще находить силы не отчаиваться в ком-то. Вот, например, трудники, это кто такие? Приходят, иногда уходят, подержались, упали. Сказать, все, ты к нам не подходишь, потому что ты уже 2 раза обещал там больше не возвращаться к спиртному, и вот опять. Да, значит, ты неисправим? Да нет, я исправим, я только теперь начинаю.
Вы идете сейчас уже как бы речь о тех, кто как-то воспрял немножечко или попытался встать уже. Да, есть же те, кто, вот как вы сказали в начале, и не думают даже о том, что надо как-то прекращать. Или, может, и думают, но как-то своими силами, что основное. Ну, в общем, витают вот в таких иллюзиях.
Ну, того блудного сына, который еще не покаялся и живет на стороне далече, мы сейчас трогать не будем. Который
но питается. Он видел отца. Он знает, куда возвращаться ему. А есть же те, кто как бы совершенно отказываются от приятия отца. Но в какой-то момент, вот они как раз, вот этот переломный момент, когда человек был и там где-то бродил, вот, а тут его вдруг Господь призывает, или сам он упирается.
Тут, конечно, упирается. Сам решимости. Нельзя убедить того, кто не хочет быть убежденным. Именно воля и перемена воли. Что такое сия измена десницы Вышнего из Псалтири? Измена десницы Вышнего о человеке – это перемена расположения его сердца. Потому что Господь все может, кроме одного. Он не дает насилия, не делает насилия над нашим произволением. Потому что свободное произволение – это условие нашего обоженья. Не может быть обоженным и приобщиться к божественному естеству тот, кто не имеет полноты свободы, божественной свободы нравственного выбора. Поэтому вот эта измена десницы Вышнего – это не измена обстоятельств. Была маленькая зарплата, стала большая, был подчиненный, стал начальник, был больной, стал здоровый. Или было наоборот, было благополучие, потом все развалилось. Это обстоятельства, это внешние колебания, такое море житейское. А вот измена десницы Вышнего, существенная перемена в жизни человека, этого блудного сына, это вдруг появившееся осознание,
что надо возвращаться.
Согрешил на небо и пред тобой. Пойду к отцу моему, скажу, хотя бы хлеб у меня будет. Не говорю уже об оскорблении отца, от которого скорбит душа моя.
Ну, наверное, в этой притче в каком-то плане ответ на ваш вопрос, что он-то как раз здраво смотрел, что, может, я не буду жить в царских чертогах, но хотя бы будет у меня хлеб.
Ну, некоторые думают, кстати, ты хотя бы просто не явись, Господь, что ты есть. Есть же люди сомневающиеся, атеисты, вот, понимают, что они страдают, что вот они уже загнали себя наркотики, там еще что-то, что вот эти все красивые истории, что вроде с этим можно как-то существовать, вот, с алкоголем, там, с другими страстями, они загоняются, понимают, что от них только уныние и депрессия, что выхода никакого в атеистической философии особо нет, только еще больше загоняешься в тупик. Вот, да,
красиво.
И человек, если ты есть, Господи, помоги. И вот мне кажется, вот это как раз, я готов тебя принять, все, принимаю. Только мне, пожалуйста, сейчас как-то вот, чтобы поучаствовать в моей жизни.
Знаешь, сейчас мы даже вопрос у нас не столько в моменте обращения, сколько в дальнейшем исправлении. Насколько оно быстро приходит. Мы с вами много знаем святых людей, при том, что вращаемся в кругу очень, можно сказать, высоком церковных, действительно верных церкви, пожизненно людей, но...
Борька, ну вот смотрите, ведь каждый в какой-то мере, ну вот как я об этом думаю, вот, имеет опыт борьбы с собственными страстями. Может быть, вот я отношусь к таким вот страстям, как пьянство, игромания, вот блуд, допустим, да, именно как к тем грехам, которые просто проявляют себя, то есть их можно заметить, да, ты их замечаешь за человеком, особенно вот в этом плане, там, алкоголизм, наркомания, даже игромания, это прям такие вот грехи, которые обязательно человек обличит себя перед другими людьми. То есть они сразу задействуют какие-то народные массы.
А то есть это крупные такие животные страсти?
Нет, они не из-за того, что они крупные, они не крупнее, чем гордость, не крупнее зависти. Они просто вот такие особенные грехи, которые как бы...
Ну, сразу антиобщественное
да,
поведение.
Да, как антиобщественное поведение, да. То есть они просто сильно заметны. Потому что не могу сказать, что гордость сильно меньше, чем алкоголизм. Совсем не так.
И от нее гибнут меньше людей.
И от нее гибнут. От нее гибнут миллиарды от гордости. Потому что ее не обличишь. Ты можешь жить вот то, чего страшнее всего. Ты вот, как мне кажется, это жить всю жизнь, казаться, что ты такой лапочка, и ты сам в себе спокоен. Твоя совесть тебя не обличает. Ты думаешь, ну как хорошо, сейчас я лягу, за мной ангелы придут. Ты лег, а с тобой пришли совсем не ангелы. Вот это жутко. Это страшное, страшнее всего. Страшнее, чем алкоголизм. Наверное. Ну вот, подождите. И вот получается, что есть такие грехи, которые вот так обличаются в обществе сразу, и обществом, ну не знаю, связано с обществом, а есть, которые внутри тебя спокойненько там живут, там как окапываются. Вот. И каждый борется со своими грехами. Мы же тоже знаем, вот мы боремся раз за разом, кто с чем, кто с лживостью, кто с завистью, да?
Унынием,
с унынием, пожалуйста. Вот. И мы тоже же не испытываем постоянных побед. Постоянно ты как глупенький ходишь, каждую там хоть неделю причащайся, а список у тебя один и тот же. И даже если ты хоть на йоту сдвинулся, неделю не сквернословил, думаешь уже, ну, слава богу, я продвинулся. Дело тяжкое вообще, то есть я к тому,
что... Тяжко, но мне кажется, вот ваша предыдущая мысль, Наталья Александровна, очень как-то казалась прям точно сказанной о том, что... блудный сын, возвращаясь к отцу, не ожидает торжественного приема, а согласен идти в рабы к своему отцу, то есть сразу занять унизительное достаточно положение, но там он будет дышать, там у него будет жизнь, ибо здесь он погибал, а там будет жизнь. Но жизнь с его смирением.
Ну да, это может быть как какой-то этап готовности делать все, что угодно. Любое послушание вот человека для того, чтобы ему как-то поменяться, который идет к Богу, возвращается. Вот, там, пускай он в монастырь, там, я не знаю, в храм приходит первый раз. Готовность всех слушать, всем быть рабом.
Вот смотри,
решимость такая.
Вот,
например, готовность все впитывать, всему верить.
И, либо, помнишь, вопрос задали одному из афонских игуменов, на собрании игуменов, которое проводил Святейший Патриарх, спросили его, А может душевно больной быть среди братьев? А мы, собственно, говорим о ситуации душевной болезни, потому что человек, серьезно пострадавший от вот этих темных пристрастий, он, конечно же, поврежден. Это не то, чтобы юноша, девушка, которые растут в здоровой семье, растут в нравственной обстановке, и взрослость им не мешает ее хранить, а приобретает это нравственное существование, только еще другие формы. Так вот, он прекрасно ответил из опыта. Он сказал, может и душевно поврежденный, душевно больной человек быть принят в братья при одном условии, что он понимает, что он душевно болен. Это, в общем, та же мысль. Он должен понимать о себе, что у него внутренние, его собственные помыслы, его угрозы падения, его отступление от общей, как сказать, какого-то человеческого жительства, стабильного, скажем, нормального, более-менее.
Ну, общежительство, потому что вот эти грехи, они против общежительства, как бы, получается.
Поэтому, кстати сказать, мы гордецов из монастыря не прогоняем, а если человек пьет, то мы его прогоняем, потому что это дурной пример, потому что увидят прихожане, потому что да и сожжет что-нибудь и так далее. То есть это всегда неадекватность с этими грехами. А гордец, он вроде адекватный, хотя тоже, если он начинает со всеми ругаться, да, какой-то брат.
Нет, но вы не замечаете, если Лука, такую особенность, о которой тоже вот святые отцы некоторые замечают, что вот пожелание для того, чтобы каким бы лучше всего быть человек в монастыре, это вот как он пришел в первый день. Вот такой бы ему продержаться на всем последующем его пребывании. То есть, когда человек приходит, старается, совсем внимательно, никого не знает, все аккуратненько, все, ничего, лишний шаг без разрешения и все такое. Но я к чему веду? Вот. Со временем человек осваивается, начинает расслабляться, начинает его куда-то, его собственные тараканы разводить. И вот этот срыв его, он его опять приводит в состояние вот этого первоначального блудного сына, который как бы опять готов каяться, и все, и из себя ничего не строить.
Господь так спасает.
Вот тогда надо тебе диплом писать на тему «Роль срывов в продолжении доброго пути к спасению».
Это я на своем горьком опыте, уж простите.
Говорят, что ребенок, если учится ходить, 50 раз упадет, скажет, ну ладно, это не мое, буду лежать.
Ну да, он все-таки встает и дальше идет, действительно.
Вопрос в том, кто его будет терпеть в этом монастыре. Вот. Или вопрос в том, он еще остается. Вот фильм не так давно смотрели, это Скорсезе «Молчание», у меня комментарии там появились на него. Там тоже такой герой, который все время отрекался. Очередные гонения, он опять отрекается, потом его отпускают, иди отсюда. Вот он потом приходит к этому падре и говорит, падре, я очень каюсь. Вот, и это он делает все время. Вот. Но говорит, я родился не в то время, мне не повезло, я родился во время гонений. Родился бы я в спокойное время, когда нет гонений на христианство, я был бы образцовым христианином. Я все делал как нужно.
Кстати, вполне возможно, так и есть.
На самом деле, человек-то приходит в монастырь, рассчитывая, что он там получит выздоровление, он верит в то, что да, все, начинаю, я больше, значит, ни в рот не возьму ни грамма, там, и все.
Значит, на волне, на гребне покаяния. Мы сейчас немножко, хотим следующий шаг разгадать. На гребне покаяния все хорошие.
А почему монастырь тогда не панацея? Пришел монастырь, раз, и все вышли сразу здоровые в Царстве Небесное.
Потому что он не трамвай, потому что там никого по рукам, ногам не связывают, потому что у тебя остается твоя свободная воля. А внутри свободной воли есть червяк, который называется дурное пристрастие.
Не каждый монастырь не для каждого человека. То есть для разных. Почему и много монастырей существует все-таки? В одном более удобно спасаться с таким устроением. Почему? Не в каждом, всем подряд. Вот
все, монастырь виноват, ребенка. Антон отлично передергивает. Говорит, я не в тот монастырь попал.
Надо в другой идти.
А почему? А для чего люди переходят в другие монастыри, ищут место для спасения, кого-то на фон?
Вообще-то это не принято переходить из
монастыря. Кому-то на фон.
Все однозначно считают, и опытные люди, говорят, ну вот этот уже ходит по монастырям, от него толку не жди, потому что он сейчас будет уже оценивать, в этом было так, в этом
такое запрещают.
А монах вообще говорит, обязуюсь, вот один из обетов монашеского пострига, прибыть в этой обители даже до смерти, если перейти только куда-то ради святого послушания.
А если выгнали? Я сам не уходил, извините. Меня выгнали батюшка.
У меня была такая ситуация примерно, когда Афонское подворье, где я был уже 7 лет, 5 лет монахом, и уже как-то было... я был все-таки исправным монахом. В те времена очень старался, и у нас много было богослужений, и трудов всяких, то есть даже серьезных искушений не было. Вот я за все эти 7 лет посреди Москвы, потому что все было ужасно перегружено послушаниями, трудами, молитвой. И мы были, я смотрю, даже фотографии того времени, какие-то легкие такие, настоящие с виду монахи. Вот. И Хотя были там недоумения в связи вот с этим бывшим руководством монастырским, которое, ну, больше имело каких-то приоритетов не внутри Московской патриархии, хотя находилось в подворье посреди Москвы. И были там какие-то поэтому такие своеобразные тенденции. Не время теперь уже их обсуждать, как дело минувшее. Но, тем не менее, при каких-то предложениях занять более активную позицию, может быть, быть рукоположенным, стояла дилемма уходить самому из монастыря. А монах не должен сам уходить из монастыря. И духовник так говорил: как монах, ты сам уйдешь, с перспективой, пускай даже каких-то там роста творческого. А с другой стороны, чтобы выгнать, как Антон предлагает, это тоже ведь не путь, потому что ты все-таки исправно должен вести христианскую жизнь, не говоря уж о монашеской. И поэтому разрешение ситуации было такое странно двойственное. Меня просто выслали как бы на послушание, но уже не в монастырь. И тогда, оказавшись вне монастыря, как раз в Петербурге, вот, на таком послушании, которое на самом деле, ну, не шибко-то кому и нужно было. При этом я оказался вне монастыря, в квартире, в ситуации, ну, явно уязвимой для монашествующего, хотя еще тогда у меня была мощная инерция вот этих лет в строгом монастыре, и я тоже не чувствовал Питер для себя каким-то городом соблазнов, именно по какому-то этой инерции семилетней, мощной такой монастырской жизни. И тогда мне уже и духовник даже благословил, говорит: ну, теперь можно определяться. И милостью Божией я оказался уже священнослужителем у мощей Феофана Затворника. Но это, видите, как раз просто такая дилемма в отношении ухода добровольного или невольного. Ну, тебя могут поставить в такую ситуацию, когда ты вроде бы уже уходишь, но это уже уходишь не из монастыря. Но это, может быть, не впрямую сейчас на теме нашего выяснения. Если из человека не выходит годами и десятилетиями его страстный навык, то в этом вина самого человека или есть недостаток каких-то внешних средств, которые над ним давлеют и его регламентируют. Может быть, не стоит бояться, пора нам уже каким-то выводом подходить, не стоит бояться жестче регламентировать для людей, имеющих определенный опыт, вот эту колею, из которой они не должны выходить. Как сказал этот игумен, они должны помнить, что они больные. Вот. Не обольщаться тем, что тебе грехи прощены, ты теперь свят.
Не, ну, батюшка, ты теперь нормальный, я так, могу жить как нормальный человек.
Мне именно так говорит один ужасный залетчик, у которого было очень серьезное преступление для монастырской жизни совершено, ну, даже не одно. И он в связи с этим там переводится в другой, как сказать, уровень жизни, в другое положение, в другую келью. Он говорит: а зачем? Я говорю: ну как, почему? Вот, вы еще скажите спасибо, что мы вообще еще будем возиться и потерпеть. Плане... Он говорит: ну как, я же уже покаялся.
В этом плане, кстати, вот эта вот организация, которая довольно успешна, вот эти анонимные алкоголики, они наркоманы, они у них каждодневные стараются, они по несколько раз в неделю собираться и все время себе напоминать о том, что они больные, что они вот с этой проблемой ходят, и что каждый день может быть срыв. И этим они укрепляются. Каждый день борются.
Но притом... Антон, а можно вот я тоже хотела спросить, так сказать, вот смотрите, допустим, ну, известно, что душевные повреждения, они вообще дольше врачуются, поэтому там люди, которые бывали в сектах, да, там говорят, 3 года в секте, это там 10 лет потом реабилитация. А вот эти же страсти, они тоже очень разрушительны для души, для внутреннего строения, для воли и всего остального. Поэтому, получается, ты 3 года пил, 10 лет реабилитация. Поэтому вот эти анонимные алкоголики, да, у них же, ну и вообще вот эти люди, они вот именно и считают, что каждый день, чистый день, да, это как победа такая, и он приближает к тебе выздоровление. Но если ты долго пил, извините, или чем-нибудь другим занимался, то ты можешь до конца жизни не вылечиться.
Да, просто многие у нас...
Тебя так и не отпустят.
Вот сейчас мне тоже пришла в голову мысль такая вот, что у нас принято, в общем-то, в православии, я поисповедался, и все, я пошел, я здоровый человек, все со мной стало нормально. И как бы бдительность потерял. Но в то же время все святые отцы говорят, все время надо бдить, смотреть, не терять вот эту бдительность, ее тренировать, вот эту бдительность, чем, в общем-то, и занимаются напоминанием себе вот эти
реабилитационные центры,
да. Они себе напоминают, что нужно за собой все время смотреть. А если, допустим, их вот этот, в общем-то, не новый способ, просто забытый нами, вот, я думаю, что вот тут кроется как раз причина вот в том, что человек начинает ощущать себя уже... Ну, по
свободным, да.
Да, Господь дает разрешение какое-то после таинства исповеди, после причастия, ты чувствуешь себя вроде бы освободившийся, на время затихают страсти, и бдительность теряет человек, а там как раз они поджигают.
А по поводу, допустим, ближних, мне кажется, что Вот то, что, допустим, я знаю из разных рекомендаций людей, знакомых, вот то, что бывает, что очень эффективно именно для того, чтобы вот эти, это же болезни. И мы же, как сказать, не бросаем близких из-за того, что их парализовало, у них оторвало ногу. Это все равно считается, что ухаживать за парализованным – это как бы труд такой, жертвенность, да, тяжелый, да, но это же, ну, как бы, это тоже болезнь. Вот, поэтому, конечно, бывает, что нет сил. Это другой разговор. А так очень полезно и для самого человека, и для такого страждущего. Именно о нем молиться сильно. Может быть, конечно,
молиться,
помните, да, как вот в монастыре тоже я читала, в Петерике была история о каком-то брате, который пал, кажется, блудом. Вот, но он потом, очнувшись, что называется, да, от своей страсти, очень захотел вернуться, обратиться в братью и быть монахом. Они ему сказали, что не знают, как с ним поступать, потому что это же болезнь, она заразная, нужно подышал. Поэтому говорят, с преподобными преподобен будешь, и с вот, развращенными
да,
развратишься. Ничего не поделать, она заразная. Они говорят, мы не знаем, что с тобой делать. И они тогда, благословил настоятель, они там молились. Сколько-то очень долго, чуть ли не год они там молились о нем очень усердно. Об этом брате. Но это, представьте, целый монастырь кучу времени молился об этом брате, чтобы его ослабить, его вот эту болезнь.
Получается, какой
ослабить
вывод?
Болезнь.
Вот люди, поэтому, заболевшие какой-то смертельным заболеванием.
Лучше не начинать.
Там рак. Все силы кладут. Страшные лекарства, болезни.
Родственники все тоже.
Родственники, все участвуют. Все
и
таблеточки надо каждый раз всегда кушать.
И молиться, и таблеточки, и процедуры, и капельницы. И все силы кладут. А некоторые, но признанные смертельными грехами, которые, в общем-то, Царствие Небесное не наследуют, довольно тяп-ляп с ними вальяжно, ну, ничего там такого.
Не хочет, не хочешь, не пей.
Не хочешь,
захочет, все равно напьется.
Ну, или такой как-то
такая
Много, да.
Вот. Как-то менять внутреннее, учиться, что ли, или... Как к этому начинать относиться, что ли?
А давайте,
как действительно погибели?
Давайте к инсценировке вернемся. Угу. Блудный сын, вернувшись к отцу, удержится в доме отца? Что нужно сделать для этого младшего сына, чтобы он там ужился? Потому что у него же навыки-то, естественно.
Да, вот, конечно, отец поступил непедагогично.
Дать перстень, зарезать тельца.
Одежду лучшую.
Потом этого брата, который
еще
был...
Еще старшего.
Подвет. Где это все, отец Лука? Так что монастырь все-таки виноват.
Надо справляться, но окружать больше любовью. Но, с другой стороны, это образы как раз отеческой любви и попечения. Одежда – это уже определенный стиль внешней жизни. Перстень – это признак наследства и благородства. Телец упитанный, достаточное питание, которое может уже подкрепить. Очевидно, что церковь предоставляет благодать таинств, покаяние, причащение, но не однажды совершенные, а постоянно совершаемые. Церковь предоставляет в качестве царских одежд скорби, внешние обстоятельства, трудности, болезни, которые еще приходится преодолевать для того, чтобы остаться в этом русле, добром, в который ты вошел. И думаю, что и сам перстень, как знак царского достоинства, твоего звания христианина, для нас это крест, который на груди не только... потому что Господь нас уже защитил своей смертью и воскресением от власти, греха и смерти, но и потому что вслед за крестоносцем Господом нельзя идти без своего креста. Поэтому думается, что вот с этими знаками отеческой любви, просто нам надо их видеть как таковые и воспринимать как таковые. Поэтому очень важен вот этот настрой. Действительно, сохранить этот настрой, с которым человек входит в землю покаяния, в котором он возвращается в отчий дом, а дальше не для того, чтобы быть там праздным и не быть, а именно нести то, что уже возлагает на себя отец, как знаки своего отеческого благоволения. Дай Бог, друзья, нам быть береженными от лютых зависимостей, а имея ее, их в какой мере и борясь, видеть помощь Божию, близких людей, церковь, Матерь нашу, всегда пекущуюся. Ну, а там, где есть место этим страданиям, этой скорби человеческой, к молитве своей о несчастных, прибавлять и посильные труды, которые помогут все-таки блудному сыну не только вернуться в дом отчий покаянием, но и утвердиться в своем царственном достоинстве. Храни вас Бог, друзья, Божья помощь.
Всего доброго.
До свидания.